Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире программа «Простая история», где история России разбирается простым языком. Наш курс мы начали с истории дома Романовых и их ярких представителей. В прошлом выпуске мы поговорили о том, почему именно Романовых выбрали на царство Земским собором в 1613 году. Кратко коснулись смуты и того, что ей предшествовало. Сегодня мы с вами узнаем, кто был прародителем Романовых и как Захарьины и Кошкины превратились в Романовых-Юрьиных. Начать рассказ о первых царях Романовых трудно без хотя бы краткого рассказа о предках Михаила Федоровича и его отца Филарета Московского Федора Никитича Романова. Если мы с вами посмотрим летописи за XIV век, мы увидим родоначальника этого клана Андрея Кобылу на службе у московского великого князя Симеона Гордого, сына Ивана Калиты. Между боярином Андреем Кобылой, жившим в середине XIV века, и царем Михаилом Федоровичем всего 7 прямых предков. Федор Андреевич Кошка, Иван Федорович, его сын, Захарий Иванович Кошкин, Юрий Захарич, Роман Юрьевич Захарин, и именно от него, его имени, произошла самая знаменитая в мире русская фамилия, она же давшая фамилию великому царскому и имперскому роду Романов. Никита Романович и Федор Никитич Романов. Фамилии в роду в то время, как правило, давались по имени или прозвищу деда. Так Михаил Федорович стал потомком боярского рода, представители которого в свое время носили различные фамилии: Кобыла, Кошка, Захарин, Юрьев и Романов. Имя Андрея Кобылы встречается в родословных росписях и его потомков в 16-17 веках. Известно о нем немного, а именно то, что он выехал из Прус. Так, если верить источникам, во времена 17 века звалась Пруссия, а история предков знатных родов узнавалась исключительно по перемещению последних. Так, например, Шереметьевы, происходившие из того же рода, что и Романовы, подавая 23 мая 1686 года свою роспись в палату родословных дел, писали: род прусского княжения, владетеля Андрея Ивановича, прозвание ему было Кобыла. Легенда о высоком статусе Андрея Кобылы подтверждалась представителями старшей ветви рода – Колычевыми, теми самыми Колычевыми, представитель которых митрополит Филипп был зверски убит Иваном Грозным после несогласий Филиппа с Иваном насчет утверждения в Москве опричнины в 1565-1572 годах. Если же от шатких родословных построений перейти к надежным историческим источникам, то окажется, что единственным документальным свидетельством об Андрее Кобыле является упоминание его имени в летописи в связи с одной из свадеб московского великого князя Симеона Гордого в 1347 году. В лето 6855, сообщает автор Никоновской летописи, князь Великий Семен Иванович, внук Данилов, женился в третьи, взял за себя княжну Марью, дщерь великого князя Александра Михайловича Тверского, а ездил по нее в Тверь Андрей Кобыла да Алексей Басоволков. Из этого известия можно вполне определенно сделать вывод о высоком, скорее всего, боярском статусе Андрея Кобылы при дворе московского великого князя. О происхождении же его остается только гадать. Историю рода Кобылы разбирали в свое время два средневековых историка – Степан Борисович Веселовский и Александр Александрович Зимин. И если Веселовский утверждал, что род Андрея Кобылы ведется аж из новгородских земель, что подтверждают новгородские источники и топонимы, то Александр Александрович Зимин утверждал, что род Кобылиных идет из московских и переславских земель. И найти правду в этом вопросе достаточно трудно, однако факт остается фактом. Именно Андрей Иванович Кобыла был первым упомянутым в летописи родоначальником будущего рода Романовых. Следующим знаменитым предком Михаила Федоровича был знаменитый боярин Федор Андреевич Кошка, младший из пятерых сыновей Андрея Кобылы и приближенный московских великих князей Дмитрия Ивановича Донского и Василия Дмитриевича, он же Василий I. Подпись Федора Андреевича Кошки стоит под одной из духовных грамот Дмитрия Донского, датированной 1389 годом, незадолго до смерти Дмитрия Ивановича. Достоверно известно о службах Федора Андреевича Кошки сыну Донского, московскому великому князю Василию Дмитриевичу, который посылал своего боярина во главе посольства в Новгород в 1393 году для подкрепления мира. Имя боярина Федора Андреевича Кошки встречается и в грамоте ордынскому хану Едигею, великому князю Василию Дмитриевичу 1408 года. Добрые нравы и добрая дума и добрые дела были орде от Федора от Кошки. Добрый был человек, которые добрые дела ордынские то и то пе воспоминал и то ся минуло. Эта запись говорит о том, что Федор Андреевич Кошка был не просто одним из главных бояр того времени, но и был одним из по-настоящему серьезных посредников между Ордой того периода и Московским царством. Сам Федор Андреевич продолжал политику Ивана Калиты для того, чтобы укреплять мир с Ордой, и хан этого периода этого не забывали и, наоборот, очень чтили, если верить этой записи, сохранившихся до наших дней. Сам Федор Андреевич, если верить летописям, умер не раньше 1407 года, то есть где-то за год до той грамоты, которую я упомянул чуть выше. А сама грамота уже обращалась к сыну Федора Андреевича Кошки, Ивану Федоровичу. Следующим ярким представителем предков дома Романовых был сын Ивана Федоровича Кошки, Захарий Иванович Кошкин, который вошел в русские летописи как один из главных участников знаменитой ссоры на свадебном пиру великого князя Василия II Темного Васильевича в феврале 1433 года. Здесь стоит кратко упомянуть о том, что же, собственно, произошло в этот период. Умерший великий князь Василий I Дмитриевич оставил после себя наследника, сына Василия Васильевича II, который впоследствии получит прозвище «Темный» после одной из стычек со своими братьями, где братья Василий Косой и Дмитрий Шемяка в пылу борьбы ослепили великого князя, однако тот продолжал править и оставаться главным на всей территории Московского царства. Но тогда, в начале правления Василия Темного, вопрос о престолонаследии стоял очень остро. После смерти Василия Дмитриевича I, помимо Василия II, остались живы младший брат Василия Дмитриевича Юрий и его сыновья Василий Косой, Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный. Если Дмитрий Красный особо на престол не претендовал, то вот Юрий Дмитриевич и его старшие сыновья очень стремились захватить власть по принципу, что в династии Рюриковичей власть долгие века переходила по лестничной системе. То есть тогда, когда власть переходила не прямому наследнику, сыну, а старшему в роде. И именно Юрий Дмитриевич был старшим в роде и попытался посягнуть на престол, хотя уже последние 100 с лишним лет власть сама собой переходила от отца к сыну. И все к этому привыкли. Но Юрий Дмитриевич и его дети решили оказать сопротивление. Последнее сопротивление при династии Рюриковичей. И именно один из периодов этой междоусобной войны, тянувшейся почти всю жизнь и правление Василия II Темного, здесь и упоминается в летописи относительно истории боярина Захария Ивановича Кошкина. Он был среди тех, кто признал в поясе начачих с каменем, надетым на князе Василии Юрьевича Косом, имущество великокняжеской семьи именно вот это самое кольцо и послужило, и пояс послужили яблоком раздора, и семейные свадебные торжества были омрачены. Бояр поддержала мать великого князя Софья Витовтовна, приказавшая сорвать пояс с Василия Косова. Надо еще здесь упомянуть об одной важной детали, что именно несмотря на то, что последние века до прихода к власти династии Романовых борьба России с Литвой была безостановочной. Однако женитьба великого князя Василия Дмитриевича I на дочери великого князя литовского Витовта Софьи укрепила так называемый династический брак. И все потомки Василия и Софьи были потомками не только русского престола, но и литовского. Однако возможные распри, которые последовали после этого, условно выветрились из головы, и борьба за власть и за города продолжалась вплоть до середины 17 века. Но об этом речь пойдет впереди. Но вернемся к истории с Захарием Ивановичем. Учитывая, что Захарий Иванович первым поймался за этот злополучный пояс, он, наверное, исполнил распоряжение великой княгини. И надо отметить, что княжеские пояса были одним из символов власти, переходившей по наследству, поэтому суть событий была глубже, чем может показаться на первый взгляд. Но как раз именно об этом я чуть-чуть выше упомянул. Не случайно у ссоры на Перу были столь тяжелые последствия. Обиженный Василий Косой и его брат Дмитрий Шемяка начали против великого князя войну, результатом которой стало изгнание Василия из Москвы. И власть, надо упомянуть здесь еще один важный момент, власть здесь действительно после этого передавалась от великого князя Василия II Темного к его двоюродным братьям и обратно. И окончательно все укрепилось только к 50-м годам 15 века. А тогда борьба была безостановочной, и сложно было определить, кто же в ней победит. Но это скорее маленькое лирическое отступление, чтобы у вас, уважаемые слушатели, была четкая картина происходящего. Стоит еще отметить, что с именем боярина Захария Ивановича Кошкина связаны и первые упоминания о пожалованиях в бояры. Боярскую династию Кошкиных продолжили бояре великого князя Василия III Васильевича Яков и Юрий Захарьевичи. Старший брат Яков Захарьевич получил боярский чин в 1479 году. Наиболее известна его деятельная служба новгородским наместником с 1485 по 1495 годы. Именно Якову Захарьевичу выпало проводить московскую политику в Великом Новгороде, что в свое время было связано прежде всего с погромом прежних новгородских вольностей и переселению знатных новгородцев, бояр, гостей в Москву. Новгородцы ответили на это заговором и попытались убить московского наместника, но боярин Яков Захарьевич уцелел. Это покушение и стало поводом для проведения главных новгородских так называемых выводов, когда в центр государства было переселено 7000 житиих людей, а на их место сведены жители других уездов, уже находящихся во власти великого князя Ивана Васильевича III. Брат же Якова, Юрий, в большей степени был известен как участник походов и войн за русские земли с Литвой. Старший брат Яков Захарич продолжал возвышение романовского рода. Его имя пишется уже третьим в духовной великого князя Ивана III от 1503 года. Во время осеннего похода великого князя Василия III в Новгород в 1509 году его оставили управлять Москвой. Яков Захарьевич умер 15 марта 1510 года, достигнув преклонного возраста. Он пережил младшего брата на несколько лет. Юрий Захарьевич умер в 1503-4 годах. Следующим известным предком Михаила Федоровича был его тезка Михаил Юрьевич Захарин. Он был единственным, кого князь Василий III приблизил к своему двору. Со смертью боярина Михаила Юрьевича пришло время для следующего клана рода Захарьиных. Удивительно, но братья Михаила Юрьевича не были произведены в бояре, и более того, род Кошкиных и Захарьиных в этот период будто бы перестал существовать. Младшие братья Иван и Роман как будто попали в опалу. Но самое интересное в историческом событии того периода является то, что именно Роман Юрьевич Захарин и стал отправной условной точкой для нашей с вами истории династии Романовых. Как я уже упомянул выше, именно он дал своим именем фамилию известного рода и впоследствии царского и имперского домов. Но сам Роман Юрьевич был фигурой незаметной и просто жил огромной семьей, народив кучу детей, двух дочерей и пятерых сыновей. И именно дочь Анастасия Романовна и стала отправной точкой в рассказе и истории дома Романовых. Выйдя замуж, как я уже упомянул в прошлой программе, за Ивана Грозного, Анастасия вознесла дом Захарьиных и Юрьевых к боярским высотам и приблизила к царю. И именно род Романовых, клан Романовых, был и оставался самым главным вплоть до смутного времени и прихода к власти Бориса Годунова. Но тогда, в середине 16 века, Романовы были самыми ключевыми фигурами. Правда, тогда, повторюсь, это были еще не Романовы, а Захарьины и Юрьевы. Как это уже бывало в роду Андрея Кобылы, чины и влияние перешли от старших членов рода к детям младшего брата, которые по имени своего деда получили фамилию Юрьев. Это Даниил Романович, Далмат Романович, умерший бездетным в 1545 году, и Никита Романович. Кроме мужского потомства, у Романа Юрьевича и его супруги Юлиании Федоровны были еще две дочери – Анна и Анастасия. Собственно, это если разбирать клан Романа Юрьевича более подробно. Ну а впоследствии власть боярская перешла к младшему сыну Никите Романовичу, и именно Никита Романович Юрьев был ключевой фигурой в тот период. И именно от него, по большому счету, и пошло прямое потомство, которое привело к рождению Михаила и прихода его к власти. А история Федора Никитича и его сыне мы остановимся подробнее в следующий раз, но стоит немножко все же упомянуть о том, как родился Михаил и как жил. Родился будущий царь и будущий родоначальник новой династии 22 июля 1596 года в семье старшего сына Никиты Романовича Федора Никитича и боярыни Ксении Ивановны Шестовой. В детстве мальчик был сразу лишен родителей по причине опалы романовского клана, поскольку избранный на царство Борис Годунов видел в них угрозу и сослал всех представителей Романовых кого куда. И мальчик прожил с теткой по матери Татьяной Ивановной большую часть своего детства и увидел родителей только в зрелом возрасте, когда уже он вместе с матерью оказался в Костроме, а отца увидел уже после того момента, когда подписал перемирие, будучи уже царем, в 1618 году. Но вот как это произошло, как к власти пришел Михаил, что предшествовало этим событиям и как делал свои первые шаги Михаил Федорович, я расскажу вам в следующей нашей программе. А на сегодня все. С вами был Павел Леонов. До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Простая история.